Глава 19. 17.03.1971 года. Механический завод. «Добрый день», — сел я на стул перед ним. «Тут такое дело. У меня бабушка тоже здесь на заводе работает и входит в комиссию, которая на садовых участках контролирует этажность садовых домиков. Говорит, что комитет комсомола ни разу не предоставил в комиссию людей». «Мне только комиссии по садовым домикам не хватало», — с досадой ответил Сатчан. «Да и кто туда пойдет?»
«Мало, что ли, комсомольцев на заводе?»
«Комсомольцев, может, и немало. Только кто из них захочет в эту комиссию идти?»
«Дайте комсомольское поручение».
«Хорошо». Сатчан хитро посмотрел на меня. «Даю тебе комсомольское поручение участвовать в этой дурацкой комиссии».
«Ну вот и все. Дело сделано».
«А что сразу я?» — поломался я для виду. «Предлагаешь — выполняй», — твердо посмотрел на меня комсорг.
«Тоже правильно», — типа расстроился я. «Ну что ж, получается, сам напросился».
«Включаю тебя в список мероприятий», — сказал Сатчан, не скрывая удовольствия.
«А что мне за это будет?» — поинтересовался я. Комсорг задумался на секунду.
«С учетом твоего выступления по Чили, наградим тебя почетной грамотой», — ответил он с пафосом, — «с занесением в личное дело».
«Спасибо», — обрадовался я и, попрощавшись с комсоргом, вышел. Сатчан развернул кресло и закинул ноги на стол. Какой удачный сегодня день. На ровном месте мероприятие придумал, нашел исполнителей и почти реализовал. Как же достал уже этот завод. В первый год как-то полегче было. Знал, что торчать в этой дыре долгие 2 года. За временем сильно не следил, и дни летели быстрее. Но сейчас, когда осталось полгода, эта работа превратилась в сущий ад. Дни тянулись, как раньше, недели. Скоро перевод в Брянск. Сначала горком, потом обком. А там лет через 5 «Здравствуй, Москва». Надо отпуск, что ли, взять, а то так сдвиг по фазе случится. Решено. Скажу по семейным обстоятельствам, срочно надо. Придумай что-нибудь. Тем более, через неделю чехи приедут. «Галия!» — позвал он помощницу. Вернувшись на рабочее место, я заметил у Изольды ехидное выражение на лице.
«Тебя Ирина Викторовна спрашивала», — доложила она мне с противной ухмылкой.
«Можно?» — спросил я, заглядывая в кабинет, предварительно постучавшись. «Заходи, Павел», — ответила главбух. Она молча положила передо мной исписанную вчера накладную. «Виноват. Не стал отпираться я. Карандаши перепутал в запаре». «И что теперь прикажешь делать?» — спросила она и строго посмотрела на меня. «А что, это очень плохо?» «А ты как думаешь?» «Ну, подошьют накладную в папку закупки за такой-то месяц. Пролежит она там 5 лет и спишут ее на черновики. А, кстати, какой сейчас срок хранения первичной документации?»
3 года,
— ответила она с интересом, глядя на меня.
«Зачем надо было писать на документе?» — сменила она тон на нравоучительный.
«Не нашел черновика, чтобы записать телефонограмму. Карандаши перепутал. Хотел стереть потом, как перепишу в другое место».
«Ладно, иди, телеграфист», — улыбнулась наконец она.
Вышел из ее кабинета, прикрыл за собой дверь и спокойно сел на свое место.
«Ну что, пропесочила?» — ехидно поинтересовалась Изольда.
«Пропесочила. Ой, пропесочила», — ответил я театрально-трагическим голосом. Изольда обиделась. Вот не хватает ей драйва в жизни. До конца рабочего дня занимался своими прямыми обязанностями и готовился к экзаменам. 5 часов за мной зашла уже одетая Галия. Вид у нее был очень озабоченный.
«Ты еще не идешь?» — спросила она.
«Что случилось?» По ее виду я понял, что ей срочно нужно поговорить, и вывел ее в коридор.
«Сатчан в отпуск уходит с понедельника. Меня одну оставляет», — затараторила она.
«Ничего страшного. Ты справишься?» — уверенно сказал я.
«Да, справишься. А на следующей неделе приезжает делегация из Чехословакии. Оборудование нам вроде менять будут какое-то. Комитету комсомола поручено им культурную программу организовать».
«Какую, интересно, сейчас принято программу организовывать? Когда сам работал в СССР, это не мой уровень был, вот я и не знаю. А мой опыт после краха СССР уже не в счет. Ну, вряд ли можно предлагать товарищам из родственной компартии сауну с девочками. И как за нее платить, если все же можно? Из членских взносов комсомольцев, что ли? И где девочек брать? Из активисток, что ли?
«Что я с ними делать буду?» —
чуть не плача спросила Галя. «Придумаем что-нибудь», — пробормотал я. «Где наша не пропадала? Иди домой. Меня еще не отпустили. Я вообще-то до 7 должен работать». Галя округлила глаза, удивившись, но послушно попрощалась и пошла домой. Какая замечательная девочка. Дома за ужином сообщил бабушке, что комитет комсомола выделит им в комиссию одного комсомольца. «Угадай, кого?» — загадочно спросил я бабулю.
«Тебя? Кого же еще?» —
ответила она.
«Ну, я так не играю», — картинно заныл я. «С тобой неинтересно. Ты наперед все знаешь».
«А что тут знать?» — спросила с улыбкой бабуля. «Ты со мной в сады просишься зачем-то уже не в первый раз».
«Ну, интересно мне», — ответил я в свое оправдание. Немного расслабился, отдохнул и решил прогулять щенка на улице. Нехорошо, что в таком возрасте все время в доме сидит. Заодно прихватил с собой и Аришку. Посадил обоих в снег около дома, дальше они уже сами прекрасно справились. Главное — следить, чтобы одежда у малой не промокла. И тузик не залезал ее от излишнего усердия. Мысли крутились вокруг приезда чехов. Чем их удивить, когда приедут? Надо завтра узнать, на сколько дней рассчитан их приезд. Надеюсь, не на несколько недель. А то это вообще полный швах будет. Кстати, надо посчитать, сколько у меня деньжат осталось. Чехи наверняка вещей фирменных привезут на продажу. Надо будет у них перехватить, что получится. Помнится, командированные в Союз иностранцы из соцлагеря всегда привозили вещи из Европы и продавали на месте советским коллегам, чтобы не менять у нас валюту по официальному курсу, который сильно отличался от реального. Чехи, чехи. Какую же культурную программу им организовать? Второй вопрос. Завтра же во время обеда мне по Чили выступать нужно будет. Надо продумать структуру выступления. Тема, казалось бы, совсем разная, но я раньше так часто делал. Крутишь в голове одновременно разные темы. Что-то по одной придет в голову полезное, что-то по другой. Не то чтобы я сам это придумал. Жизнь заставила. Работал же в основном не в советское время, а в постсоветское. А это что значит? Жесткая эксплуатация, большие нагрузки по работе. Хочешь, не хочешь, а надо сразу много задач на ходу решать. Так и гулял, строя планы, вокруг ребенка и щенка, погруженный в свои мысли. Дома, передав Аришку маме, налил себе чаю и сел за стол рядом с бабушкой. Она дочистила картошку и поставила ее на конфорку печи. Пока наблюдал за ней, снова перекочевал с мысли о Чили на чехов. В голове родилась мысль. А что, если чехов сводить в заводской музей? Ба, к нам чехи на завод скоро приедут. Сачан в отпуск сваливает. Развлекать чехов нас с Галкой оставил. Как думаешь, в нашем заводском музее им интересно будет?
«Мне было бы интересно», — ответила бабушка. «А про чехов не скажу. Не знаю. Про войну очень хорошая экспозиция. На заводе полно фронтовиков, много всего сдали в нее. Про то, за что орден Ленина заводу вручили.
Надо мне самому туда сходить, все своими глазами увидеть. Галя наверняка знает, где он. Мне показалась идея с музеем очень удачной, как раз в духе комсомольской организации. Но на бумаге точно будет здорово выглядеть, а вот не на бумаге. Еще лучше». Потому что вот что на самом деле важно, так это то, что в музеях на заводе обычно достаточно много места, чтобы столы расставить, а на столах водочку поставить и закуску. И такой формат понравится чехам по-любому. Так, единственная проблема. Нужно какое-то музыкальное сопровождение. Патефон ставить неохота. Бобинный магнитофон, тут таких много, тоже не вариант. Хотя, чего это я? Это же зарубежная делегация. Наверняка руководство завода будет готово пойти на многое. Значит, надо вытребовать какой-нибудь хор или оркестр для развлечения зарубежных гостей. Вот чего-чего, а этого в советские времена было много. Точно. И еще какой-нибудь танцевальный коллектив. Далее. Стопудово рядом с городом есть какое-нибудь охотхозяйство, а в нем не только будет возможность пострелять, это не все любят, но и баня должна быть, и снова водочки добавить. Нет, на природе водку тупо пить. Надо поставить задачу, чтобы хороший самогон нашли. Есть такие умельцы, что никакая фирменная водка и рядом не стояла. И наверняка русский народ в этой местности талантами в данной сфере не обделен. Как везде по России, поищем и найдем напиток нужного качества. Пил я как-то в 2010 году самогон, что нам на губернаторском столе ставили. 70 градусов, но какая песня. Всякие виски тройной очистки и коньяки VSOP на его фоне вот совсем не котировались. И, кстати, почему о бане в первый же день еще на заводе не подумал? Завод большой. Однозначно в нем тоже баня есть. Значит, после музея Чехов тоже в баню. Начерно решив обе проблемы, спокойно уснул. И спал сном младенца. Проснулся в прекрасном настроении под гомон воробьев под окном. Вышел в кухню и удивился яркому свету солнца, заполнившему всю кухню. Выйдя на улицу, почувствовал лицом его тепло. Сосульки на крыше сильно укоротились. Плюсовая температура была, однако, ночью. Весна. Другое дело, что пробежка прошла непросто. Либо лед под ногами, либо раскисший снег. В школе на всех переменах помогал отставший по всем предметам Диане. Как все изменилось за прошедший месяц. Мы теперь с ней общались абсолютно на равных и очень комфортно. Здорово было и то, что Юлька без капли обиды или ревности помогала мне, если я сам не мог что-то объяснить сестре. А раньше-то как все сложно было. Смотрела на Диану, как кошка, встретившая соперницу. Шерсть дыбом и хвост трубой. И Диана со мной, говоря мягко, раньше совсем не на равных была. За мальчика на побегушках держала. А сейчас вон в глаза смотрит, слушает, что говорю, обращается уважительно. Просто золото, а не сестра. Мимо нашей вчерашней встречи с Галей Юлька мимо не прошла. Сказала язвительно, что мы с ней в разных весовых категориях, и что Галия слишком мелкая для меня. Получается, не очень хорошо я тогда ее взгляд разглядел. Ошибочка вышла. Одной этой фразой Юлька мне сейчас показала, что с ее стороны и речи о чисто дружеских отношениях между нами нет. Все же она претендует на большее. Хотя очевидно, что сама не понимает, что это значит — претендовать на большее. Ревнует она, понимаешь. Совсем ребенок, но ревнует как женщина. «Ты ничего не понимаешь», — шутливо ответил я ей. «Большие женщины для работы, а маленькие — для любви». «Это что еще за Галия? А я почему не знаю?» Искренне возмутилась Диана. «Воу, воу, воу! Сестричка, отставить ревность! Ты мне так всех невест распугаешь!» Диана надулась. Не удержался и расхохотался. «Я вас обязательно познакомлю», — примирительно пообещал ей. «Давай дальше заниматься. Скоро перемена закончится».
«Ловлю на слове»,
— строго погрозила она мне пальцем. «Хорошо, хорошо. Давайте в кино в субботу вечером сходим», — предложил я. «Будет повод вас познакомить». Тут я поймал растерянный Юлькин взгляд. «Блин, Юльчик», — поспешно обратился я к ней, — «может, ты с нами тоже пойдешь? Поможешь разрулить, если они общий язык не найдут». Юлька сразу повеселела и кивнула головой. «Отлично. Осталось пригласить Галю, которая еще совсем не в курсе наших грандиозных планов по знакомству с ней». Прозвенел звонок, и мы поспешили в класс. Всю химию думал. «Нафига мне три девки на одного? Что я с ними делать буду? Живут они в разных сторонах от кинотеатра». Представил, как я их всех троих по домам после фильма развожу, и немного напрягся. Длинный язык не всегда удачно. Показавшаяся в начале классная идея про кино нравилась мне все меньше и меньше. Как еще Галя посмотрит на этот цирк? Сестру, ладно, должна простить. А вот появление девочки, что нам раньше в городе уже встретилась и мило со мной общалась, как воспримет? Да как-как? Плохо воспримет, однозначно. Надо что-то придумать. Пару перемен провел в библиотеке, читал в советских газетах все, что есть про Чили. На удивление, информации было много, и она была очень качественной. Большинство статей писали международные журналисты, а они в СССР были действительно мощные. Уровень аналитики в некоторых статьях зашкаливал. Конечно, все было причесано под рамки социализма, но знающему человеку и намека достаточно, чтобы многое понять. После школы поспешил на завод. На проходной дежурил Вася, негр. Вот нечаянная радость. «Привет!» — обрадованно протянул я ему руку, и он ее пожал, ничуть не стесняясь остальных дежурных. «Сколько лет, сколько зим? Где ты пропадал?» «Нигде», — улыбаясь, ответил Вася. «По графику дежурю». «А что ж я тебя не видел?» «Ты же в воскресенье явно не работал. Школьник же», — объяснил Вася, доставая пачку сигарет и выходя на улицу. «Я за ним. Может, что расскажет?» Но он молча закурил, и все. «Ладно, сейчас попробую его разговорить. Сдаваться я не привык». «Я сейчас в бухгалтерии работаю», — начал я издалека. «Считай, у тебя там есть свой человек. Если помощь нужна, обращайся. Мы же оба понимаем, зачем ты здесь». «Да мне не в бухгалтерии нужен человек», — пробормотал Вася. «Отлично. А не пытается играть в игру. А о чем ты, Пашка, вообще сейчас говоришь? А где?» «В цехах, в гараже». «В гараже у меня есть знакомый. Если что-то конкретное, могу поспрашивать». «А в цеху каком? У меня сварщик есть знакомый. Но скажи лучше, какие-то зацепки есть уже? Почему тебя сюда загнали?» «Нет ничего конкретного», — ответил Вася. «Есть нестыковка между количеством металла и количеством продукции, официально из него изготовленной. Больше ничего». «И большая нестыковка?» — небрежно спросил я. «От 30 до 40%». «Много?» — задумчиво проговорил я. «Это надо сначала по документам место потери определить, а потом уже разбираться. Из проходной ты это не сможешь сделать». «И как быть?» — серьезно глядя на меня, спросил Вася. «Я думал, на вывозе прихватить, но все вывозят с бумагами, и комар носу не подточит». «Или не в твою смену», — хмыкнул я. «У меня есть знакомый начальник экономического отдела».
«Когда ты успел?» — перебил меня Вася.
«Неважно. Попробую его прощупать. Может, поможет заглянуть в ведомости движения материалов. И у Изольды какие-то ведомости есть. Короче, задачу понял. Разрешите выполнять?»
«Выполняй»,
— усмехнулся Вася, обрадованно шлепнув меня по плечу и вернулся на свой пост. «Ну что же, будем крепить свои связи с родной советской милицией».
«Кто другой бы сказал, ну на кой тебе, Пашка, вообще во все это лезть? Попал в школьника, наслаждайся жизнью. Девушки, танцы, гулянки, ну чего тебе еще надо?» Но я все же был практически пенсионером и ничего с этим поделать не мог. Ну какой из меня обычный школьник? Почти всю свою трудовую жизнь провел, изобличая жуликов, и, надо признать, мне жутко это нравилось. Столкновение интеллектов, эмоции. Он ворует и маскируется, заползая в тень. Ты его разоблачаешь и вытаскиваешь на солнышко. Азарт. Вначале поспешил на свое рабочее место. Помелькав с полчаса перед Изольдой и главбухом, решил, что уже можно заняться комсомольскими делами. «Я в комитет комсомола», — доложился я Изольде и поспешил коридорами в соседний корпус. Галка была на месте. Сатчана не было, он оформлял отпуск и получал отпускные. Но сегодня он еще работает. Обещался ко мне на чилийское выступление заглянуть. Уверен, что придет. Должен же убедиться, что я что-нибудь антисоветское не ляпну. Если ляпну, первым меня обличит и на место поставит, поправив ситуацию. А то, если мимо него все пройдет, стуканут в КГБ. И вместо отпуска он будет объяснять в конторе глубокого бурения, как с его попустительства антисоветчину на заводе разводят. «Есть идеи, как удивить и развлечь чехов», — сходу начал я. «Но скажи, во-первых, насколько они к нам приезжают?»
4 дня здесь, потом назад в свою Прагу», — ответила Галя. «И мне очень приятно, что ты пытаешься мне помочь с иностранцами. Правда, я очень это ценю. Но послушай, у тебя же через час выступление по Чили. Неужели ты совсем не волнуешься? А речь-то уже приготовил. Может быть, мне тебе ее напечатать? Или у тебя почерк такой хороший, что всего без проблем разберешь? Ты смотри, а то некоторые так волнуются во время выступления, что из печатного листа не могут прочесть».